Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Темы свободы». Этот выпуск ведут режиссер Юлия Голубева и Сергей Сининский. Главным итогом завершившегося в пятницу в Брюсселе очередного саммита Европейского Союза его участники называют создание единого банковского надзора в еврозоне. Однако решение было принято ими еще 3 месяца назад. Теперь же удалось договориться лишь о сроках. Они переносятся на год. Предыдущий саммит стран Европейского Союза в конце июня оказался самым результативным из всех 20 саммитов за время долгового кризиса в еврозоне с весны 2010 года. Одно из главных его решений – антикризисный фонд Европы сможет предоставлять кредиты проблемным банкам стран еврозоны напрямую, а не исключительно через правительства этих стран, как сегодня, что, соответственно, лишь увеличивает общий накопленный ими государственный долг. Однако реально этот механизм по договоренности мог быть задействован лишь тогда, когда в еврозоне впервые появится единый орган банковского регулирования, подконтрольный Европейскому центральному банку. Его решили создать быстро, уже до конца этого года. Прошло 3,5 месяца, и на нынешнем саммите удалось лишь отчасти конкретизировать тогдашнее решение. Во-первых, подтверждено, что общий надзор над всеми 6000 банков, работающими в странах еврозоны, будет осуществлен Европейским центральным банком. Во-вторых, до конца года подготовят лишь необходимые для этих перемен документы. Само же их внедрение займет еще год и будет поэтапным. Сначала наднациональный контроль распространится лишь на те банки в странах еврозоны, которые получили и получают помощь от своих государств. Можно предположить, что именно с этого момента они и смогут получать прямые кредиты антикризисного фонда, и среди первых окажутся банки Испании, но пока это лишь предположение. Следующими станут крупные международные банки. И, наконец, к январю 2014 года все остальные. Еще в канун нынешнего саммита канцлер Германии, главного в Европе кредитора, Ангела Меркель заявила, что в процессе создания единой системы банковского надзора в еврозоне важнее качество, а не скорость. Ранее Германия дала понять, что готова согласиться на такой контроль в отношении крупнейших системообразующих банков с международным бизнесом, а не вообще всех банков в еврозоне. Такую позицию многие эксперты связывали с опасениями за многочисленные немецкие региональные и сберегательные банки. В какой мере вы разделяете эти объяснения? Из Франкфурта на Майне аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Немецкая позиция объясняется именно мощным лоббированием со стороны множества разного рода сберегательных банков, которые, как правило, никак не связаны с международным банковским бизнесом. И они, естественно, не видят смысла в создании наднационального органа банковского регулирования. Но, безусловно, что для банков еврозоны подобный контроль был бы целесообразен. С другой стороны, такой контроль добавит неудобств тем инвесторам, которые хотели бы свободно переводить свои капиталы туда, где это выгоднее, где правила либеральнее. Кстати, именно этот фактор во многом стал причиной возникновения огромных спекулятивных пузырей в Испании и Ирландии. С этим должно быть покончено, а возможным это станет как раз благодаря появлению единого механизма банковского контроля и регулирования европейского финансового рынка.
Из Кёльна руководитель международного отдела Института немецкой экономики Юрген Маттес.
На мой взгляд, с экономической точки зрения очень непросто определить, на какие именно банки должна распространяться такая система контроля. Но, в общем-то, позиция Берлина вполне объяснима. На банки с международным бизнесом действительно следует распространить международный контроль, что логично. Но по этой же логике сугубо национальные банки, не подверженные рискам мировых рынков, подлежат и национальному контролю. С другой стороны, если обратиться к Испании, то становится ясно, что именно национальная система регулирования банков и не сработала. Она не смогла предотвратить кризис. Поэтому ключевой вопрос споров по этому поводу, сколь действительно необходимо такое решение на уровне всей еврозоны. Может быть, достаточно гармонизировать контроль и более добросовестно следить за операциями национальных банков. В этом наш институт вполне разделяет позицию правительства Германии.
В канун и предыдущего, и нынешнего саммита ЕС Европейский совет представлял ряд программных тезисов для обсуждения. В июне среди них, в частности, содержалось положение о том, что одним из итогов формирования в рамках еврозоны бюджетного союза могло бы стать появление наднационального министерства финансов для координации бюджетного процесса в странах-участницах. А сам процесс формирования бюджетного союза, по мнению авторов тезисов, должен включать, наряду с другими мерами, предварительное согласование предельно допустимых уровней новых заимствований той или иной страной в рамках очередного ее годового бюджета. И превысить этот лимит правительство сможет лишь с предварительного согласия остальных стран еврозоны. Формулировки тезисов Европейского совета к нынешнему саммиту были уже куда более обтекаемыми. Впрочем, на скорое принятие столь радикальных мер, меняющих саму нынешнюю финансовую структуру еврозоны, надежд пока немного. Впервые о таких планах заговорили еще в 2010 году на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. Юрген Матес, Институт немецкой экономики, Кёльн.
Это вопрос времени. В ближайшие годы, на мой взгляд, мы вряд ли увидим какие-либо сдвиги. Как мне представляется, национальные парламенты не утратят в итоге право определять госбюджеты. Кстати, это же предлагает и министр финансов Германии. Однако в случае, если возникает опасность резкого роста государственного долга, Европейская комиссия должна иметь право наложить вето на проект такого бюджета, после чего его перерабатывает сам национальный парламент, меняя содержание расходных статей по своему усмотрению. Другими словами, вмешательство наднациональных органов возможно лишь тогда, когда страна нарушает ранее согласованные бюджетные правила.
Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank, Франкфурт.
В обозримом будущем шансы того, что такого рода планы будут поддержаны всеми странами еврозоны, на мой взгляд, минимальны. Ведь национальные парламенты, как зеницу ока, оберегают свое право определять бюджеты стран. И поступиться этим правом даже частично они явно не готовы. Обратите внимание, уже не впервые накануне саммитов Евросоюза политики в Брюсселе выдвигают подобные идеи, в тщетных пока попытках сделать так, чтобы они доминировали в дискуссиях. Могу предположить, что ЕС придет к согласию по этому поводу не ранее 2020 года, а скорее в 2030, но уж точно не в 2013.
Еще одна из мер, предлагавшихся руководителями Евросоюза к обсуждению и на предыдущем саммите ЕС, и на нынешнем – унификация систем страхования частных вкладов в банках, хотя управление ими и остается на национальном уровне. Достижение соглашения по этому вопросу в какой мере зависит от прогресса в создании единого для еврозоны органа банковского регулирования? На ваш взгляд, может ли одно появиться без другого? Николаус Хайнен.
Унификация систем страхования частных вкладов не только целесообразна, но вполне реальна. Другое дело, что она не может состояться без единого банковского регулирования, а также кредитования проблемных банков еврозоны через Европейский антикризисный фонд. Случись банкротство одного из крупных банков региона, все вытекающие из этого обязательства ложатся на всю банковскую систему еврозоны. Без таких сопровождающих мер унификация систем страхования вкладов, на мой взгляд, стала бы такой же ошибкой, как и введение единых для еврозоны гособлигаций. Сложилась бы ситуация, когда все отвечают за всех, царит круговая порука, но никто не несет никаких рисков, а потому не видит причин ужесточать свою финансовую политику. Такое будущее просто неприемлемо.
Окончательно согласовать ближайшие планы, в первую очередь в части создания единой системы банковского надзора в странах еврозоны, их лидеры намерены теперь на саммите ЕС в декабре этого года. В эфире программа «Темы свободы». Во вторник в Соединенных Штатах состоялся второй тур дебатов кандидатов в президенты страны – нынешнего президента Барака Обамы и республиканца Митта Ромни. Промежуточные итоги дебатов обсуждают сотрудники «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, Брайан Уитмор и Кирилл Кобрин.
Итак, первый и главный вопрос, который мы, дорогие коллеги, должны сегодня обсудить – состоялся ли камбэк Барака Обамы и произошел ли перелом не в ходе избирательной кампании, а в ходе кампании публичных дебатов, которая, как известно, состоит из трех дискуссий. Вот закончилась вторая. Какой, грубо говоря, счет? Ефим.
Счет однозначный. Это 1-1, хотя, разумеется, внутри этого счета, это по матчам 1-1, а внутри этих матчей, разумеется, первые дебаты Ромни выиграл с гораздо большим перевесом.
То есть я вас перебью по очкам 1-1, а по забитым мячам то...
Совершенно верно. Совершенно верно. Но это не суть дела, на самом деле. Так же, как я был уверен и оказался прав, что дебаты вообще как явление принесут определенный перелом в кампании, они и принесли резкий рост популярности Митта Ромни. Так, мне кажется, и последующие дебаты в ситуации исключительно равновесных, сбалансированных позиций и того, и другого президента, дебаты будут иметь значительное влияние на исход кампании. Потому что ведь дело здесь не в аргументах. Их все давным-давно могли изучить. Знаем их и мы, и знают их американские избиратели. Дело здесь в том, с какой убедительностью эти аргументы поданы. В первом выступлении, в первых дебатах Ромни оказался сильнее своего соперника, во вторых дебатах Барак Обама оказался несколько сильнее Митта Ромни. Почему и как внутри этих самих дебатов, это другой вопрос. Барак Обама был гораздо агрессивнее, увереннее в себе, настаивал на своей правоте, а главное, фактически обвинял своего соперника, не дожидаясь вопросов. То есть в ответ на любой вопрос, какой бы вопрос ему ни был задан, он переходил тут же в наступление и начинал говорить не о сути дела, а о Митте Ромни. Но если говорить об исходе выборов в целом, то, как мне кажется, сейчас карты выложены на стол, и остается небольшое количество штатов, не принявших решение окончательно. Там идут процессы. Мы, кстати говоря, увидим, ведь в первый день после первых теледебатов тоже было не вполне ясно, принесут ли и какой результат они принесут. Сейчас стоит подождать день-два, и мы увидим, насколько этот раунд, если хотите, дебатов оказал влияние на избирателей. Не стоит забывать, что впереди еще третий раунд, и соперники наверняка к нему хорошо подготовятся, учитывая все уроки, которые можно было извлечь из первых дебатов и из вторых.
Брайан, скажите, пожалуйста, увидели ли мы нового Обаму по сравнению с первыми дебатами?
Ну, я думаю, что мы видели старый Обама.
Но только лучшего.
Ну, это был Обама, который все его сторонники ожидали вчера. Но что мы видели вчера? Мы видели продолжение тенденции, которая была все предыдущих выборов почти. Это что действующий президент почти всегда проиграет первый дебат. Это была ситуация с Рейган и Мондейл в 1984 году, Буш Дукакис в 1988 и Буш и Керри 8 лет назад. Почему? Потому что сам факт, что оппонент действующего президента, когда он стоит на той же самой стене с ним, это автоматически увеличивает его состояние в глазах избирателей.
Критиковать легче, да?
Вот, естественно. А второе, это что действующий президент не имеет, почти никогда подготовит правила для первого дебата. Они очень самоуверенны, и у них не хватает времени для этого. Они должны быть президент, одновременно проводит прививную кампанию, и времени подготовить для дебаты очень мало. И Обама совершил эту ошибку, как и Рейган, как и Буш-старший, как и Буш-младший, но на второй дебат всегда есть камбэк для президента, и это мы увидели вчера. Поэтому я думаю, что Обама однозначно выиграл, он контролировал все разговоры. Ромни совершил несколько ошибок, в том числе Оливию, когда он сказал, что Обама не называл это теракт.
Да, я бы автор... тоже отреагировал.
И модератор сам исправил его прямо в эфире. Это был невероятный. Он сказал несколько смешной вещи, когда ответ на вопрос, как он относится к женщине в его администрации, он сказал, ну, когда я был губернатором штата Массачусетс, у меня был папки полный женщин. Я не знаю, если это правильный перевод. Он сказал, binders filled with women. И сейчас это уже катается по интернета, все смеются на это, много смешной картинки. И это такие вещи сегодня, в эпоху Ютуба и Твиттера, это очень важно, потому что все будут помнить этого. И кто главный часть электората сейчас, это женщины. И у Обамы есть очень сильное преимущество там, поэтому я думаю, что Обама однозначно выиграл. Что это означает? Я ожидаю, что гонки вернут к своей, как сказать, естественной состоянии. И это, если смотреть на прогнозы, не опросы, но прогнозы, это которые используют и опросы, экономические данные и так далее, все прогнозируют, что Обама лидирует на 2% на общее голосование, и что он получает от 270 до 300 выборщиков, и это достаточно, чтобы выиграть. Поэтому я ожидаю, что это мы увидим в течение нескольких дня.
Я хотел бы от вопроса практического и фактологического перейти в несколько теоретическую плоскость. Я помню, что месяца полтора назад мы же с вами и обсуждали, может быть, даже несколько меньше, пожалуй, потому что летом у нас был перерыв. Мы говорили о том, что кампания, которая началась как личная кампания Ромни против Обамы, Обама против Ромни, потом в какой-то момент превратилась в состязание двух подходов, концепции, особенно после того, как Райан был избран в качестве кандидата на вице-президентский пост. И надо сказать, хотя я как ведущий круглого стола должен сохранять дистанцию к описываемому предмету, обсуждаемому, но лично у меня это вызвало, ну, определенные надежды, что действительно сейчас очень важное время и в американской истории, и в европейской истории. Это вопрос, когда действительно стоит обсуждать подходы, а не людей, не поведение людей, не то, как они оговорились, не оговорились и так далее, а то, каким образом из нынешней ситуации, крайне тяжелой для Соединенных Штатов, для Европы Западной и так далее, следует, ну, как бы находить выход. Но вот дебаты предыдущие эти показывают, что вот эта моя надежда, персональная надежда, не оправдалась. Что вы думаете, Ефим?
Ну, к сожалению, то, что мы порой слышим, и у нас за круглыми столами укладывается русскую поговорку «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Постоянно находятся какие-то фиктивные доводы в пользу того, что Обама фактически, его победа предопределена, и фактически все остальное лишь смешные какие-то позывы в ту или иную сторону. На самом деле это далеко не так. Все американские комментаторы, в том числе и демократы, говорят о том, что еще никогда выборы не были такими уравновешенными, и шансы на победу есть у того и другого кандидата. И даже, скорее всего, вероятно, если один из них победит, то другой может набрать большинство у американцев, то есть иметь так называемое народное голосование на своей стороне. Это уже случалось в прошлом, это может случиться и сейчас. О чем идет речь? О том, что Америка сейчас разделена как никогда. И даже если победит Обама, а победа его далеко не так однозначна, как можно было бы судить, судя по вступлению коллеги, так даже если бы он победил, он Америку не объединяет и не объединил бы снова. Он только углубил бы фактически раскол в американском обществе, который существует сейчас. Потому что он сам сказал, и сказал это откровенно и ясно, что это не борьба двух кандидатов, и не борьба даже двух идеологий, это борьба двух Америк, двух проектов Америки, как он сказал, двух путей Америки. Он свой путь показал. Сейчас этим путем надежда на изменения не связывается, по крайней мере, у 50% американцев, у остальных 50%, дай бог посмотреть. Но что я хочу сказать, есть ведь и другие показатели. Показатели не только состояния дел в том или ином штате на сей день. Нигде сейчас, кстати, Обама не ведет в решающих штатах, я не говорю про Калифорнию, а в решающих штатах больше, чем на 1-2. Он отсел 2,5%, они укладываются в статистическую ошибку. Но есть один еще указатель, который, кстати, в Америке широко обсуждается. Это показатель тех избирателей, которые уже сейчас решили, что они придут голосовать и будут голосовать за того или иного кандидата. По этому показателю среди демократов гораздо больше нерешительных, как бы ненадежных избирателей, там разница примерно в 5%, в то время как среди республиканцев больше тех, кто уже сейчас решил, и, как они говорят, ни при каких обстоятельствах, ни при каких исходах дебатов не изменят своего отношения. Вот их больше, даже в штате Огайо их больше примерно на 5%. Как ляжет карта, как получится, мы посмотрим в ходе выборов. Ничего не исключено. После этих дебатов все американские обозреватели, подавляющее большинство их, я не говорю сейчас про тех, которые зациклены на своих партиях. Демократы говорят, победа в кармане, а республиканцы говорят, все прекрасно, и мы победим. Я говорю про более или менее как бы сторонних, объективных наблюдателей. Они говорят, что гонки исключительно сейчас уравновешены.
Брайан, состоялась ли борьба, ну, скажем так, идеологических платформ двух Америк?
Я считаю, что можно называть это идеологической, но в отличие от тебя, я думаю, что мы получили эти дебаты. Мы получили эти дебаты двух подходов. И это не первый раз. Этот дебат произошел в Америке, это происходит времени от времени, это произошло, когда Рейган пошел во власти, это был победа один. Это произошло, когда Рузвельт пошел во власти. Я думаю, что это мы сейчас в времени, когда этот парадайм меняется еще раз. Вот. И я всегда читал президентство Обамы и кандидатуры Обамы, феномен Обамы, это было явление этого. Но мы получили дебат, а что должен делать государство, как широкий должен быть роль государства, кто должен платить за этого. И это дебат, который предвыборная кампания Обамы хотел и получили. Они не хотели референдум только на Обама, потому что действующий президент почти всегда проиграет эти дебаты. Вот. Но они хотели дебаты между двумя подходами, потому что они считают, что их позиции были популярны. Должен ли закрывать дефицит из-за того, что богатые должны платить чуть-чуть больше налог, или мы будем сократить здравоохранение для пенсионеров. Но это очевидно. Какой из них более популярный, опросы показывают этого. И я считаю, что если внимательно смотреть, особенно на вице-президентский дебат и вчерашний дебат. Эти двух походы были ясны, и я уверен, какой из них более популярный. Поэтому я не считаю, что это идеологический борьба, как, не знаю, коммунизм против либерализма.
Ну, нет, безусловно, что это в рамках демократической такой парадигмы.
Это два лагеря либерализма.
Да.
Это два лагеря западных либерализма. Это просто это очень практические дебаты, какой роль должен иметь государство, кто должен платить за этого. Это так просто. И я считаю, что позиции Обамы более популярны.
Ну, я бы предложил, после того, как закончатся выборы, и кто-то станет президентом, либо Ромни, либо Обама, продолжить наш разговор, но уже не в формате обсуждения предвыборной кампании, а обсуждения одной самой важной, пожалуй, вещи. Где можно выстроить вот этот мост между вот теми двумя Америками, о которых вы, Ефим, говорите, и на каких основаниях, исходя из реалий американской политики, он может быть построен. Будем ждать развития событий. Спасибо.
Очередные опросы общественного мнения в США, представленные в четверг, показали, что впервые за все время предвыборной кампании Митт Ромни опередил Барака Обаму по количеству голосов выборщиков. То есть ему отдают сегодня предпочтение большинство избирателей в так называемых колеблющихся штатах. Это ключевой показатель, свидетельствующий об очень близких шансах на победу обоих кандидатов. Эти данные заставили экспертов заговорить о возможности проблемных сценариев исхода предстоящих выборов, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
То, что разрыв между Обамой и Ромни минимальный, заставляет аналитиков задумываться о сценариях, которые на американском политическом лексиконе называются «nightmare» – кошмарными. Нечто подобное произошло 12 лет назад. На выборах 2000 года из-за мизерной разницы в числе голосов, поданных за Буша-младшего и Алла Гора во Флориде, потребовался целый месяц вмешательства Верховного суда для того, чтобы определить, кто из них выиграл выборы в штате, а следовательно и президентство. Если бы штатная избирательная комиссия забраковала всего на несколько сот бюллетеней меньше, то президентом стал бы Гор. На президентских выборах 2008 года из 2 100 000 условно принятых бюллетеней действительными после проверки были признаны только 70%. Это теоретически тоже могло повлиять на исход выборов. Источником неразберихи и задержек с объявлением победителя могут послужить и судебные жалобы на нарушение избирательной процедуры. Республиканцы добились принятия в ряде штатов законов, требующих от избирателя предъявлять при голосовании удостоверение с фотографией. Их цель – противодействие мошенничеству. По мнению же демократов, республиканцы делают это для того, чтобы затруднить голосование малоимущих, для которых приобретение указанного удостоверения может быть финансово обременительным. Избирательные штабы Обамы и Ромни рекрутировали армию юристов и добровольных помощников, которые будут наблюдать за выборами в продемократических округах и извещать местные штатные органы о фактах нарушения избирательного законодательства. Другой кошмарный сценарий, который теоретически может случиться по причине равного раскола электората на сторонников Обамы и Ромни, это ничья по результатам набранных голосов в коллегии выборщиков. Ничьи могут привести четыре вполне возможных варианта, рассказал телеаудитории канала MSNBC комментатор Чак Тодд. Один из них, Ромни выигрывает все колеблющиеся штаты, кроме Огайо, Висконсина и Нью-Гемпшира. В этом случае по Конституции победителя определит Палата представителей Конгресса. В настоящее время в ней доминируют республиканцы, но после 6 ноября большинство может перейти к демократам. Тот факт, что президентом в этом сценарии оказывается кандидат, который не заручился большинством ни народа, ни даже коллегии выборщиков, а лишь Нижней Палаты Конгресса, резко расколотый по партийному признаку, способен поставить под вопрос легитимность президента и среди соотечественников, и в глазах мирового сообщества. Впрочем, ничейный результат в коллегии выборщиков в истории страны не был зафиксирован ни разу.
Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. До очередных президентских выборов в Соединенных Штатах чуть больше 2 недель. В эфире «Темы свободы». В 2014 году в Шотландии пройдет референдум по вопросу предоставления ей независимости. Соглашение о его проведении было подписано на этой неделе премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и первым министром парламента Шотландии, лидером Шотландской национальной партии Алексом Селмондом, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Шотландские националисты еще с 30-х годов прошлого века, когда была основана Шотландская национальная партия, призывали к отделению от Великобритании. В 1999 году правительство Тони Блэра предоставило Шотландии широкое самоуправление, восстановив шотландский парламент, ликвидированный в 1707 году после объединения Шотландии и Англии в единое государство. В 2007 году Шотландская национальная партия получила большинство мест в шотландском парламенте, а ее лидер Алекс Селмонд объявил о намерении провести референдум об отделении Шотландии от Соединенного Королевства. Однако реализовать это намерение тогда было невозможно, поскольку у партии шотландских сепаратистов не было необходимого абсолютного большинства в парламенте для проведения закона о референдуме. Такая возможность представилась в 2011 году, когда партия Алекса Селмонда во время парламентских выборов в Шотландии получила 69 мест из 129. Начались переговоры с центральным правительством в Лондоне, которое, естественно, крайне негативно отнеслось к идее шотландской независимости. Алекс Селмонд хотел провести референдум в июне 2014 года, когда в Шотландии будет отмечаться 700-летие битвы при Беннок-Берни, в которой шотландцы нанесли поражение англичанам и тем самым продлили свою независимость еще на 400 лет. Селмонд надеялся использовать неизбежный в этом случае всплеск шотландского патриотизма. Переговоры между Кэмероном и Селмондом велись 1,5 года и завершились компромиссным соглашением. Референдум о независимости Шотландии должен быть проведен в конце 2014 года, хотя Кэмерон настаивал на более ранней дате, предлагая 2013 год. В подписанном соглашении указывалось, что в голосовании могут участвовать избиратели, начиная с 16-летнего возраста, при том, что право голоса в Великобритании подданные Ее Величества получают лишь в 18 лет. Известно, что шотландские тинейджеры в большинстве своем горячие сторонники независимости. Текст вопроса в бюллетене для голосования должен будет сформулировать шотландский парламент, но утверждать его будет Центральная избирательная комиссия Великобритании. Последний опрос общественного мнения, проведенный в Шотландии на этой неделе, показал, что 30% ее населения поддерживает идею независимости, а 58% респондентов высказались против отделения от Соединенного Королевства. Негативно к шотландской независимости относятся лидеры всех трех ведущих политических партий Великобритании. Один из самых страстных сторонников независимости Шотландии, актер Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда в 6 фильмах, призывает шотландцев голосовать за независимость, а его коллега Роджер Мур, снявшийся в 7 фильмах «Кинобондианы», советует отвергнуть независимость. Автор книг о Гарри Поттере, англичанка Джоан Роулинг, предупредила, что независимость Шотландии дестабилизирует экономическую и политическую ситуацию в самой Шотландии. По ее мнению, нынешнее широкое самоуправление Шотландии, возможность решать собственные внутренние проблемы, вполне обеспечивает реализацию демократических принципов и полностью соответствует шотландским национальным интересам.
Наталья Голицына, наш корреспондент в Лондоне. О перспективах обретения Шотландии независимости и отношениях между англичанами и шотландцами мой коллега Андрей Шарый беседовал с проживающим в Лондоне политическим комментатором и журналистом Андреем Остальским.
Шотландская национальная партия была и создана для того, чтобы добиваться шотландской независимости. Это, в общем-то, единственная идея, которая объединяет всех членов партии, среди которых есть и республиканцы, и монархисты, и социалисты, и достаточно правые. Короче говоря, во имя этой идеи отсоединения от Великобритании партия была создана. С этим она боролась на выборах, с этим она победила. Поэтому, естественно, что было бы абсурдным ожидать, что Алекс Салмонд откажется от этой своей главной идеологической установки. Он пытается добиться своего.
Не побеждала, не побеждала, и вдруг победила. Что изменилось в самой Шотландии?
Много было причин. Раздражение вызывали некоторые аспекты политики центрального британского правительства, в том числе и внешней, скажем, то, что происходило в Ираке, участие Британии в войне в Ираке было негативно, в общем-то, воспринято большинством населения Британии, но в Шотландии пропорция недовольных была значительно выше. И это относится также и к социальной политике. У Шотландии другая, отдельная совершенно, скажем, ситуация с высшим образованием, которое абсолютно бесплатно в Шотландии. Тут бесплатные лекарства выдаются, забота о престарелых в соответствующих заведениях тоже абсолютно бесплатно. Государство очень много на себя берет, там больше элементов социализма. Ну и тот факт, что, собственно говоря, согласно закону 98 года произошла так называемая деволюция, то есть значительно больше прав автономии было передано шотландскому правительству, это тоже, конечно, сыграло свою роль в формировании этакого отдельного совершенно сознания, готовности, по крайней мере, поставить вопрос на референдуме о том, отделяться или нет. Это вовсе не значит, что все желающие референдума, как ни парадоксально, хотят отделяться. А опросы общественного мнения показывают, что это не совсем так.
А экономические аспекты независимости Шотландии кто-то просчитывал?
Ну, разумеется, на эту тему целые тома опубликованы, но идут споры. Дело в том, что все цифры довольно трудно интерпретировать, и можно делать это абсолютно по-разному. Ну вот, например, сторонники независимости говорят, ну, посмотрите, ясная картина. Население Шотландии составляет примерно 8,5% от всего населения Соединенного Королевства. При этом оно платит 9,6% всех налогов, собираемых в стране. А всяческих субсидий и так далее, расходной части государственного бюджета, это значение значительно, ну, ощутимо, хотя и не слишком меньше, 9,3%. То есть, если мы будем независимы, да еще получим, как мы считаем, мы имеем право на это, 80% доходов от нефти Северного моря, потому что они ближе к Шотландии, в шотландских как бы водах окажутся в экономической зоне, то тогда мы гораздо будем благополучнее в материальном отношении, чем это имеет место быть сейчас в составе Соединенного Королевства.
Фольклорная составляющая шотландской независимости велика, стремление людей говорить на своем языке, там петь национальные песни, или всего этого уже хватает?
Ну, в общем-то, есть элементы этого. Конечно, вот Роберт Бернс, одна из песен на его слова стала как бы неофициальным гимном этой новой полунезависимой автономной Шотландии, исполняется при открытии парламента и так далее и тому подобное. Конечно же, элементы шотландского языка присутствуют, хотя на чисто шотландском языке говорит же полное меньшинство. Поэтому говорить всерьез о том, чтобы, вот, и, скажем, факт языка отдельного играл бы здесь большую роль, наверное, невозможно. Были недавно публикации, очень возмутившие шотландцев, которые пытаются доказать, что значительная часть ярых сторонников независимости на самом деле исходит не из каких-то объективных целей и желания добра своей родине, а из своего рода ксенофобии, из почти российского отвращения к англичанам. Вызвало негодование в Шотландии. Сама шотландская национальная партия с гневом отвергла их и сказала, что ничего подобного. Мы абсолютно рациональные люди, мы стремимся к тому, чтобы шотландцы жили просто лучше во всех отношениях.
В Глазго где англичанин может услышать о том, что он оккупант? В пивной, в парламенте, в общественном транспорте или вообще не может услышать?
Ну, это можно услышать где угодно. Жаловались особенно англичане из того, что я слышал сам и читал, на ситуации в некоторых пограничных областях, как раз между Шотландией и, собственно говоря, Англией, что вот там почему-то достаточно традиционно такие ксенофобские взгляды присутствуют, и англичан могут и оскорбить, и даже делать до физического насилия может дойти. Но, в принципе, такое может случиться действительно в пивных заведениях по всей территории Шотландии. Мне приходилось слышать подобные разговоры на английской территории. Тоже, правда, вот при тех обстоятельствах, что обе стороны, может быть, немножко злоупотребили алкоголем.
Чтобы понять точнее особенности взаимоотношений английского и шотландского народа, это на что похоже? Как русские и украинцы или нет?
Конечно, и похоже, но в то же время и нет. Потому что, да, как русские и украинцы, в некоторых плоскостях это, да, отделить англичан от шотландцев тоже иногда довольно сложно. Вот особенно предыдущее лейбористское правительство Блэра, кто-то там насчитал, что 2/3 кабинета имеют шотландские корни. Вот кем же их тогда считать, этих людей? И на самом деле очень часто потрешь британца, окажется, что в нем есть и шотландская, там, и валлийская примесь, и, в общем-то, очень много смешанных кровей, чистых англичан почти не существует. Поэтому это такой экзистенциальный вопрос и вопрос даже души, что ли, борьбы за британскую душу, если хотите. Довольно сложная психологически штука. Поэтому вот некоторые утверждают, что такое стремление к независимости почти иррационально. Вот говорят, поезжайте в Дублин, в независимую Ирландию, которая так яростно за эту независимость боролась, и кровавая была эта борьба с обеих сторон, страшная. Вот, посмотрите на Дублин, послушайте, на каком языке говорят люди на улицах, а говорят они по-английски. Посмотрите на вывески на главных магазинах, они в основном по-английски. Посмотрите, что читают и что смотрят люди. Поэтому отделить даже ирландцев-то от британцев оказывается достаточно сложно. Ну, а шотландцы к англичанам исторически еще ближе стоят.
А англичане, как относятся к перспективе независимости Шотландии? Какие мнения в общественном сознании преобладают? Давай до свидания, если хочешь, уходи, или братство любой ценой?
Такой брак по расчету должен продолжаться. Это мнение большинства англичан. Но достаточно много. Это речь идет о многих десятках процентов людей, которые говорят, ну, если они так хотят, пусть уйдут. Но пусть, может быть, тогда не мечтают о том, чтобы, скажем, английский фунт стерлингов оставался единой валютой, а именно это предполагает программа той же Шотландской национальной партии, что после обретения независимости валюта останется единой, потому что это будет фактически субсидированием. Нет, пусть они тогда насладятся своей собственной инфляцией, насладятся тем, что в тех условиях, когда государство вынуждено будет много взять на себя те функции, которые берет сейчас на себя Лондон, валовый внутренний продукт на самом деле начнет уменьшаться, будут они зависеть от цены на нефть, которая весьма капризна. Вот посмотрим, как они тогда справятся, а нам, может быть, экономически без них легче будет.
С проживающим в Лондоне политическим комментатором и журналистом Андреем Остальским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Темы свободы. Продолжаем выпуск. Собранные международной правозащитной организацией Human Rights Watch факты указывают на причастность ополченцев из ливийского города Мисурата к предположительной казни десятков людей, захваченных после пленения и смерти Муаммара Каддафи год назад. Об этом говорится в только что представленном докладе организации, который озаглавлен «Смерть диктатора». В нем отмечается, в частности, что ливийские власти так и не выполнили своего обещания расследовать обстоятельства смерти самого Муаммара Каддафи, его сына Мутасима и десятков других захваченных повстанцами людей, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В 50-страничном докладе, посвященном последним часам жизни Муаммара Каддафи и обстоятельствам его гибели, приводятся задокументированные факты о том, как ополченцы из города Мисурата захватили и разрушили эскорт Каддафи. Захваченные сторонники бывшего ливийского лидера, по данным авторов доклада, были избиты, после чего по меньшей мере 66 человек были казнены. Для того, чтобы восстановить полную картину событий 20 октября 2011 года, экспертами Human Rights Watch были опрошены находившиеся на месте командиры ополченцев и оставшиеся в живых члены эскорта. С помощью архива морга больницы в городе Сирт удалось установить личности 17 человек, которых в последний раз видели живыми в руках повстанцев и тела которых впоследствии были найдены у местного отеля Махари. Это самое массовое документально подтвержденное убийство повстанцами захваченных сторонников Каддафи за все 8 месяцев конфликта в Ливии, отмечается в докладе. Анализ имеющихся фактов относительно смерти Муаммара Каддафи и его сына Мутасима ставит под сомнение официальную версию ливийских властей, согласно которой оба, как и другие погибшие в тот день, были убиты в перестрелке. Одним из наиболее веских доказательств служит видео, снятое оппозиционерами на мобильный телефон, на котором видно, как большая группа захваченных членов эскорта Каддафи подвергается издевательствам. Видео доказывает также, что Каддафи был захвачен живым, хотя и с сильным кровотечением, предположительно вызванным осколочным ранением в голову при разрыве гранаты, брошенной его собственными охранниками и разорвавшейся среди них же. В результате этого взрыва погиб Абу Бакр Юнис, бывший министром обороны в правительстве Каддафи. Судя по собранным Human Rights Watch данным, Мутасим Каддафи также был захвачен живым на месте боя, когда пытался прорвать кольцо окруживших колонну ополченцев. Он был ранен, затем было заснято, как ополченцы из Мисурата везут его в город. Там его снимали в комнате курящим и пьющим воду во время разговора на повышенных тонах с его захватчиками. К вечеру тело Мутасима Каддафи со свежей раной на горле, которой не было видно на более ранних съемках, было выставлено на всеобщее обозрение в Мисурате. Публикация доклада Human Rights Watch приурочена к годовщине гибели Муаммара Каддафи, однако один из авторов документа, директор Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям Питер Букерт, в интервью «Радио Свобода» отмечает, что правозащитники уже давно ставили ливийские власти в известность о собранных доказательствах военных преступлений повстанцев, рассчитывая, что виновные будут привлечены к ответственности.
Сотрудникам Human Rights Watch потребовалось несколько месяцев, чтобы расследовать эти события. Мы хотели быть уверенными в точности собранной нами информации. Я провел много времени, опрашивая полевых командиров, бывших на месте событий, выживших людей из конвоя Каддафи, сотрудников больниц. Мы также хотели дать достаточно времени ливийским властям, чтобы начать расследование, которое, к сожалению, так и не было начато.
Питер Букерт подчеркивает необходимость полного расследования событий 20 октября 2011 года.
Если ливийские власти действительно хотят установить власть закона в стране, то для них очень важно расследовать и привлечь к ответственности виновных в самом серьезном преступлении, совершенном повстанцами за все время конфликта.
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций предоставил Международному уголовному суду право расследовать военные преступления, совершенные всеми сторонами конфликта в Ливии после 15 февраля 2011 года, если сами ливийские власти не смогут или не захотят сделать это. На это указывает и Питер Букерт.
Военизированные группировки по-прежнему обладают большой властью в Ливии. Они хорошо вооружены. Правительство Ливии остается очень слабым. Мы, безусловно, понимаем, что ливийским властям трудно расследовать эти события и наказывать виновных. Но чтобы от власти оружия Ливия перешла к власти закона, чтобы разоружить эти группировки и привлечь их к ответственности, расследование этих событий очень важно. Но если ливийские власти сами не сделают это, то вполне возможно, расследованием займется Международный уголовный суд.
Это был директор правозащитной организации Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям Питер Букерт, один из авторов доклада, посвященного расследованию обстоятельств гибели ливийского диктатора Муаммара Каддафи и его ближайших соратников 20 октября 2011 года.
Андрей Шароградский. Тема свободы. Продолжаем выпуск. Государственная Дума России одобрила в четверг в первом чтении проект нового закона об образовании. Его общественное обсуждение продолжалось более 2 лет, рассказывает Тамара Леленкова.
Как объяснил Дмитрий Ливанов, в процессе обсуждения законопроекта об образовании министерство получило более 20 тысяч поправок, замечаний и предложений. Некоторые из них действительно были учтены. Разработка же самой концепции началась еще раньше. В ее основу легли приоритетные направления развития образования. Рассказывает заместитель министра образования Игорь Римаренко.
Концепция инновационного развития, для нас еще концепция долгосрочного развития, стратегия 2020 и ряд других документов, они как раз и стали основой появления этого законопроекта. Мы стояли на тех основаниях, что если для модернизации нужно творческое раскрытие человека, его возможность выбирать образовательную программу в соответствии с интересами, возможностями собственными и теми рамками рынка труда, которые перед ним стоят, то такая возможность должна быть. И исходя из этого, нужно иметь в виду, что на каждом уровне образования максимально должны быть устранены соответствующие барьеры. На уровне дошкольного образования должна быть возможность идти в те дошкольные учреждения, и в соответствии с этим норматив за ребенком должен приходить, где образование кажется наиболее качественным, представляется, в том числе семейные сады и группы, это, собственно, в законе и реализовано. На уровне школьного образования это возможность зачета учебных дисциплин, полученных не только в общеобразовательном учреждении, а на уровне профессионального образования, об среднем профессиональном образовании, общей доступности до сих пор не реализованы в нашей стране. И мы как раз-таки это сейчас делаем. То же касается высшей школы, возможность более гибкие программы реализовывать, связанные с научной деятельностью, с кафедрами, с преемственностью бакалавриата и магистратуры, с выходом на аспирантуру и дальше в науку уже докторские программы, соответственно, в законе о науке.
Теперь правительственный законопроект поддержала Государственная Дума. Впрочем, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин считает, что результаты голосования были вполне предсказуемы.
Правительственный проект получил 292 голоса «Единая Россия» ЛДПР. Проект закона о народном образовании, то есть наш, получил 209 голосов. Это почти все, что можно было получить. В России сейчас депутатов, принадлежащих к реальной и псевдооппозиции, 211. Плюс Митрофанов и Левин из «Справедливой» давно уже реально находятся в «Единой». Они не проголосовали за наш законопроект, поэтому получили максимум. Что сулит нам правительственный законопроект? Если он не будет принципиально исправлен ко второму чтению, то, во-первых, большинство его статей не сулит нам ничего. 152 отсылочные нормы в законопроекте. Действительно, это закон о распределении полномочий между органами власти. Собственно говоря, ребенку, студенту, учителю, профессору он ничего практически не дает. Этот законопроект, если не будет исправлен, отберет льготы при поступлении в профессиональные учебные заведения у детей-сирот и военнослужащих. Этот законопроект отберет коммунальные льготы у сельского учителя. Этот законопроект отберет надбавки за ученые степени у профессоров и доцентов, точнее, у кандидатов и докторов наук. Впрочем, у профессоров и доцентов тоже надбавки за ученые звания. Этот законопроект отберет скромные выплаты на книгоиздательскую продукцию у российских педагогов. Этот законопроект ликвидирует как самостоятельный уровень начальное профессиональное образование, и пока не вполне понятно, что будет с дипломами тех, кто его уже получил. Возможно, часть дипломов будет приравнена к дипломам среднего профессионального, а часть дипломов фактически будет аннулирована. Этот законопроект ликвидирует специальные коррекционные школы как особый тип учебных заведений, и очень может быть, что это приведет к их чрезмерно быстрому сокращению. Наконец, этот законопроект предусматривает, что платные услуги можно оказывать за пределами образовательных стандартов, а поскольку в стандартах содержания образования нет, то я не совсем понял, что же будет бесплатно после принятия этого законопроекта и так далее, и так далее.
Олег Николаевич, ну смотрите, историю с законом мы с вами отслеживаем достаточно давно, и закон менялся, да, на самом деле на протяжении этих лет, хотела я сказать.
По крайней мере, два года.
И может быть просто невозможно создать такой закон, который понравится всем, как вы думаете?
Значит, начнем с того, что закон менялся сначала в лучшую сторону, а потом после его харакири в Минфине он изменился в худшую сторону. Даже 25 июля на заседании открытого правительства мы обсуждали еще закон более приличный. Там было что-то про зарплату и про стипендии. В новом проекте ничего этого нет.
Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Темы свободы». Американский еженедельник Newsweek, издаваемый в Нью-Йорке, объявил, что с 2013 года, то есть через 80 лет после выхода первого своего номера, прекращается выпуск печатной версии издания в пользу онлайновой, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
О полном переходе Newsweek на цифровой формат с начала будущего года его главный редактор Тина Браун объявила на веб-сайте The Daily Beast, онлайнового партнера журнала. «Мы перестраиваем журнал, но не прощаемся с ним», — пишет Браун. Тираж издания упал в последние десятилетия с 4 до 1,5 миллионов экземпляров. Снизились доходы от рекламы. Подписчики все больше предпочитают бесплатные источники новостей в интернете. Доступ в новый онлайновый Newsweek будет платным. Ожидается увольнение значительной части сотрудников журнала. Внушает ли оптимизм бизнес-модель, избранная руководством Newsweek? Ньюсвик. Я задал этот вопрос Дэну Кеннеди, профессору журналистики Северо-Восточного университета в Бостоне. Не хотелось бы предсказывать кончину Ньюсвик, но я не возлагаю особых надежд на этот план. Когда пару лет назад произошло слияние журнала с Daily Beast, идея состояла в обеспечении этого бесплатного веб-сайта печатным партнером, привлекающим рекламу для субсидирования Daily Beast, который, в свою очередь, поставлял бы контент для Ньюсвик. Сейчас же нам говорят о совершенно другом плане, согласно которому платная цифровая версия Ньюсвик будет приносить прибыль. Однако рекламодатели не особенно привлекают подобные издания, и будущее этого гибрида сомнительно. Считаете ли вы случай с Ньюсвик отражением тенденции, о которой сегодня много говорят, вытеснение печатных изданий интернетом? Не думаю, что происходящее с Ньюсвик типично. У периодических изданий, которые сегодня считают успешными, как правило, присутствуют и гармонично сочетаются два жизнеспособных компонента – печатный и онлайновый. Например, очень неплохо идут дела у газеты Wall Street Journal. Успешной моделью журнала можно считать The Atlantic, включающий добротную ежемесячную печатную версию и прекрасный бесплатный веб-сайт, изобилующий рекламой. Захеревший было Business Week неузнаваемо ожил после того, как его купила медиакорпорация Майкла Блумберга. Вообще, прогнозы о неминуемой гибели полиграфической периодики, на мой взгляд, преждевременны. По-моему, владельцы Newsweek просто пытаются сократить финансовые потери, в то время как они не могут найти адекватную бизнес-модель, несмотря на приход журнала 2 года назад известного редактора Тина Брауна. Newsweek не первый американский новостной журнал, полностью переходящий на цифровой формат. В 2010 году аналогичный шаг совершил еженедельник US News and World Report.
Алан Давыдов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Тема свободы». В Нидерландах на 61-м году жизни скончалась от рака голландская актриса Сильвия Кристель, ставшая известной после исполнения главной роли в эротическом фильме «Эммануэль» и его продолжениях. Она снялась и во многих других фильмах, но мир запомнил только эту ее роль. 6 лет назад корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко встретилась с актрисой в связи с выходом ее биографической книги. Вот фрагмент того интервью.
Когда я работала над фильмом, то думала, что он принесет достаточно гонорара, чтобы оплатить нам небольшие каникулы в Таиланде. К тому же я была уверена, что цензура и вовсе не допустит его на широкий экран. Для того, чтобы фильм показали в респектабельных кинотеатрах, а не в порно-кинозалах, пришлось даже менять законодательство. В результате же «Эммануэль» крутили 13 лет подряд на Елисейских полях. Он даже стал обязательной частью программы для японских туристов. Сначала их везли на Эйфелеву башню, потом к Триумфальной арке, а потом смотреть «Эммануэль».
За написание книги Сильвия Кристель села, по ее словам, ради сына Артура, чтобы он знал, кто она на самом деле. Содержание книги актриса наговорила французскому писателю Жану Арселану на диктофон за несколько бессонных ночей. «Он, как никто другой, смог написать мою жизнь как поэму, словно скрипка играет где-то вдалеке», — говорит Кристель. Но окончательным вариантом книги она недовольна. «Очень уж все трагично и нет надежды на будущее. А на самом-то деле жизнь продолжается».
Писать книгу было страшно. Чего я не учла, так это сколько придется работать над рекламой книги уже после ее издания, что все будут докапываться до подробностей, задавать вопросы. И вот я сижу вся красная от стыда, ведь я очень застенчивая в жизни. Мне хватило того, что все пришлось писателю рассказывать. А журналисты спрашивают: «Ну что, неужели правда, что съемки в «Эммануэль» сделали вас фригидной на 3 года?» Мне было больно от таких слов.
I found it utterly painful.
Такой же стресс, внимание толпы, толкнули вас когда-то к наркотикам и алкоголю.
Я теперь думаю, что это было большой глупостью с моей стороны упустить из моей жизни писателя Хьюго Клауса, отца моего сына Артура. Он долгое время оставался неким стабильным стержнем в моей судьбе, обозначал в ней интеллектуальное присутствие. Человек с отменным вкусом, он был для меня своего рода Свенгали, мой наставник и гипнотизер. А я решила, что справлюсь сама, что должна следовать только своему сердцу. И стала жить с этим слабоумным, блистательным английским актером, который я в книге называю Беном. Настоящего его имени я называть не хочу. Он уже 30 лет как перестал употреблять наркотики, у него счастливый брак. Да, именно этот Бен ввел кокаин в мою жизнь. Однако не забывайте, что в то время, когда я приехала в Лос-Анджелес, это было принято в высшем обществе. 1 грамм кокаина стоил очень дорого, порядка $100. Подобное удовольствие было доступно немногим, им баловались иногда в качестве развлечения. Но у меня плохие гены, я впадаю в зависимость. Как только я отказывалась от кокаина, я начинала пить. С таким же успехом я могла бы перейти на шоколад или стать рабой казино. Так устроен мой мозг.
И поэтому вы перешли на живопись.
Обожаю запах краски. Так можно и клей начать нюхать. Да вы что? Нет, я действительно пишу картины. Правда, маленьких размеров. Мне очень грустно теперь, когда умер мой друг, писатель Фредди Деврея. 12 лет мы прожили вместе. Он был моим вдохновителем. Он меня домой не пускал, если я не сделаю 10 набросков. Он всегда говорил: «Ты должна быть дисциплинированной, как конторский клерк, в 9 утра садится за рабочий стол». И так я жила с ним. Потом он вдруг заболел. У меня нашли рак. Потом он умер. И с тех пор я очень мало рисую. Вместо этого я погрузилась в воспоминания, потому что смерть вдруг подошла так близко.
Это был фрагмент интервью корреспондента «Радио Свобода» в Амстердаме Софьи Корниенко с голландской актрисой Сильвией Кристель, исполнительницей главной роли в эротическом фильме «Эммануэль». Интервью было записано в 2006 году. В минувшую среду актрисы не стало. Ей было 60 лет. Вы слушали программу «Темы свободы». С вами прощается режиссер Юлия Голубева и ведущий этого выпуска Сергей Сининский. Всего вам доброго.